Николай, последние два текста вы прочитали, я понимаю, одного из, можно сказать, собственного журнала, самиздатского, «Эпсилон Салон». То есть вы являетесь одним из редакторов, его издателем. Нельзя ли несколько слов истории, как возникло это движение самиздат в литературе, я имею в виду, литературный самиздат? Что собой представляет «Эпсилон Салон»? Тогда представлял и сейчас.
Литературный самиздат возник давно уже из произведений, которые не могли быть напечатаны по цензурным каким-то соображениям. Первые опыты относятся, наверное, к 60-м еще годам. Вот. Со временем эта ситуация настолько накопилась, что уже создалась как бы вторая культура, которая и не мыслила себя, в общем-то,
вне
самиздата, да. Вот. В частности, я уже принадлежу, так сказать, вот к этой второй культуре. У меня, значит, вот позывов печататься практически не было с самого раннего, даже позывов с самого раннего, так сказать, моего функционирования литературного. Вот. То есть я вот всегда мыслил законченный вот результат, законченное произведение в виде вот напечатанном на машинке. Это раз, плюс какое-то общение. Значит, общение небольшого круга лиц. Вот. К концу 70-х годов это, значит, сложилось в такого рода салоны, как бы люди, значит, было несколько точек, куда люди, литераторы, значит, приходили и знакомились друг с другом и находили себе какие-то близкие.
Но никогда не пугало вас замкнутость этого круга. Замкнутость этого круга. Ведь, по сути, люди между собой знакомы, и мысли, высказываемые ими, они у всех практически одинаковые. То есть выход на более широкого читателя это не интересовало принципиально. Да, ведь сейчас ситуация странная складывается. Вот я слышал, что к вам обратились люди из юности с предложениями. Вот, возможно, в юности радиопередачи прозвучит этот фрагмент. Ведь сейчас как-то дорога немножко открывается, и тем не менее.
Вот, я никогда не обольщался, так сказать, о судьбах относительно судеб литературы вообще. Я считаю, что, так сказать, сейчас литература вообще и поэзия в частности, так сказать, будет читаться все меньше и меньше. Значит, у меня никогда не было чувства, что если я публикую что-то типографским способом, круг моих читателей значительно расширится. Это иллюзия. Круг настоящих читателей, которые хотят читать и что-то понимают, по моим представлениям, он всегда очень невелик, и он складывается иными путями, чем, значит, тиражирование текстов, значит, через издательство и через журналы. Потом второе, есть еще один неприятный эффект, значит, это отчуждение текстов через тиражирование. Тексты как бы, ну, их восприятие
камерное.
Нет, их восприятие профанируется, сказать, если мы прибегаем к средствам, значит, какой-то массовой культуры, и в общем-то, в каком-то смысле вот они умирают. Вот я думаю, я это еще не испытывал, но думаю, что это, ну, по примерам других, я вижу, что это довольно болезненно. Вот. Значит, вот сейчас, когда наверняка что-то из моих текстов появится, я появится в печати, я как-то с некоторым страхом к этому отношусь. Безусловно, в массовом восприятии они будут очень, так сказать, ну, опошлены. Вот. И, в общем-то, как-то умерщвлены. Надо подумать. Есть там время. Что причины, так сказать, падения интереса к поэзии, значит, который я предчувствую в будущем, заключается вот в чем, что поэзия очень сильно использует символический план выражения. А общая тенденция культурная, или, вернее сказать, противокультурная, сейчас иди... противокультурная заключается, так сказать, в постоянном разрушении символического плана. И в отказе от восприятия символов, так сказать, всякой символики, всяких вторичных языков. Идет переориентировка на какое-то прямое выражение и прямое восприятие. Вот. А с моей точки, ну, появляются такие тексты, так сказать, и можно даже помыслить, куда это все придет, так сказать, каким-то таким постмодернистским криком души. Вот. Но с моей точки зрения это не является поэзией, потому что, так сказать, падает уровень структурированности как бы этих текстов вместе с отказом от символики падает уровень организации, что ли, художественной, с моей точки зрения. Вот. Поэтому в дальнейшем, ну, будут читаться какие-то, возможно, очень простые вещи, очень прямые. Вот. Выключи.
Коля, вот текст, который ты прочитал, последний, там существуют какие-то персонажи. Вот полковник, военные. Может быть, это один из вариантов, ну, вот, подачи твоих текстов для большей доступности. Ты сам не думал над этим? Зачем тебе эти персонажи? В общем-то, ты создаешь некую, ну, вот такую драматургию текста, где существуют свои роли, там, исполнители и так далее.
Дело в том, что в этой программе я прочел разные тексты, значит, построенные по разным принципам. часть текстов, это действительно, как я называю, хиты. Это вот полковник там и...
Подавление бунта, вот, по-моему, туда же относится.
Нет, подавление бунта – это вещь символическая. И, так сказать, там гораздо более сложная структура. А несколько текстов построены как такие, так сказать, довольно простые анекдоты. Вот это вот взять, допустим, червонец, потом там полковник, и потом вот с этим судном, которое садится на мель в канале. Вот, но таких текстов у меня очень немного, а в основном, так сказать, то, что я здесь читал, и то, что я пишу в основном, это как бы лирические, ну, действительно лирические, так сказать, какие-то построения моих внутренних состояний. Вот. Что касается поэмы последней, да, так сказать, она тоже довольно символическая. Но я думаю, всем ясно, что она касается перестройки. Эта поэма довольно актуальна.
А хиты, что это значит? То есть это рассчитано на некую конъюнктуру?
Да, на какой-то массовый такой эффект рассчитан. И действительно там опыт чтения показал, что, в общем, эти стихи как-то наиболее понимаются и вызывают какую-то ответную реакцию, желательно.
Когда ты подбираешь авторов «Эпсилон Салона», тоже идет расчет из неких конъюнктурных соображений?
Я затрудняюсь об этом сказать. Авторов... Дело в том, что наш журнал никогда не выступал ни с какими декларативными заявлениями. Тем не менее, значит, нужно было создать этому журналу определенное лицо. Это очень трудный процесс, значит, который вот те два года, что мы издаем журнал, мы, так сказать, этим занимались, и мы это... Сейчас, так сказать, я считаю, что у журнала есть определенное лицо, но оно создано, так сказать, не при помощи, так сказать, деклараций и каких-то выступлений, а исключительно при помощи подборки материала. Так сказать. То есть, так сказать, вот так молчаливо, так сказать, чисто, значит, вот делая вот эти вот конфигурацию каждого номера, мы, так сказать, старались вырисовывать определенное нечто, как нам представляется журнал. Но я не думаю, что это нечто, так сказать, оно именно оптимальное в смысле симпатичности для публики или для кого-то. Это выражение лица – это именно то, которое мы хотели, вот, так сказать, как нам первоначально представлялся
журнал. Можно ли было бы сейчас высказать кредо журнала?
Кредо журнала? Ну, грубо говоря, в общем-то, так сказать, наш журнал такой довольно... эстетически строгий. Вот. И мы пока я при помощи подборки.
То есть кредо, подборки текста. Оно в данном случае не вербализуется, оно просто идет через фамилии представленных в журнале авторов, да, я насколько понимаю.
Через тексты, да, не обязательно через конкретные фамилии. Я всегда сторонник всегда стараюсь как можно больше, так сказать, разных авторов представить, но это не получается. И постепенно мы выходим на какой-то уровень, так сказать, ну, просто круг наших авторов вырисовывается все четче и четче. Он начинает насыщаться. Сначала там, так сказать, ну да, новые авторы быстрее прибавляли, сейчас уже они прибавляются медленнее. Какие-то случайные вещи, которые были на первых порах, отбрасываются. Вот. И постепенно вот у нас этот круг составляет, там, например, человек 15. Вот мы с Бартовым недавно обсуждали, подсчитывали, так сказать, вот человек 15 каких-то постоянных вот наших участников. Вот поэтому это нельзя назвать журналом, это, так сказать, именно название очень точное. Это салон, как бы площадка, на которой собираются, так сказать, знающие друг друга люди, им вот представляется пространство для выступления. Вот. И как бы они приходят на эту площадку с новыми какими-то своими вещами, и вот на каком-то таком совместном заседании это все совместно показывается. Вот. Очередно.
Ну, сейчас много журналов создается и создано. Вы как-то контакт поддерживаете с другими журналами? Что вообще существует? Как вы готовы вступить с ними в какие-то отношения деловые, творческие?
Не только Москва, но и уровень союза.
У нас есть контакты, так сказать, и мы обмениваемся журналами, обмениваемся материалами, передаем друг другу. Вот недавно мне привезли из Ленинграда обводный канал. Там прямо не написано, так сказать, это, но просто по подборке там видно, что это наполовину, так сказать, это эпсилон-салон в гостях обводного канала. Там, так сказать, ряд наших авторов там хорошо представлен. Вот. Потом есть такой журнал или альманах новый, ленинградский остров Борнгольм, который сейчас с нами поддерживает тесный контакт. Вот. Здесь в Москве вот этот Миша Ром, вот морская черепаха, значит, редактор, он там брал наш материал. Третья модернизация с нами тоже контакт.
Из Риги, да?
Да.
Вот. Ну, если не секрет, какой приблизительно круг читателей у вашего журнала? Вот, скажем, тираж, сколько экземпляров приблизительно, и сколько человек его может прочесть?
Тираж очень маленький. Мы выпускаем всего 9 экземпляров. Вот. Но и я, когда печатаю, я особенно не рассчитываю на большой